Я вас категорически приветствую. В 2023 году в городе Санкт-Петербурге, в России, прошел очередной саммит 45 стран африканского континента. Под истеричные вопли Запада о тотальной международной изоляции России данное мероприятие выглядело как начало нового этапа. Нового этапа в исторических отношениях между Россией и странами Африки. И сегодня Россия, как правопреемница Советского Союза, возвращается в Африку, возвращается на континент, где бурлила и бурлит борьба за национальное освобождение, за освобождение от колониализма. СССР в этой борьбе сыграл ведущую роль, ну и в Африке это хорошо помнят. В Африке помнят о таких замечательных странах, как Франция и Бельгия, построивших свое нынешнее благополучие и даже знаменитую культуру на жестокой колониальной эксплуатации стран Африки и даже на самом настоящем рабстве. Париж и по сей день сохраняет экономический контроль над чужими экономиками, имеет крайне серьезное влияние на франкоязычных африканских территориях. И все это, невзирая на провозглашенную независимость стран Африки. В середине 20 века Советский Союз в стенах Организации Объединенных Наций регулярно призывал положить конец эпохе колониального угнетения. И пока ведущие демократические державы всеми когтями цеплялись за свои заморские владения, захваченные военной силой, только СССР отстаивал право народов на политическое и культурное самоопределение. Советские дипломаты постоянно вносили резолюции с требованиями деколонизации, указывали на несправедливость навязанного демократическими державами колониального гнета. Нетрудно догадаться, все это никак не устраивало такие светочи демократии, как США и их европейские друзья, столетиями сосавших кровь из Африки. Советский Союз видел в колониализме пережиток прошлого, несовместимый с принципами равноправия и уважения человеческого достоинства. На словах Запад подобные взгляды поддерживал. Ну, вроде как после победы над европейским нацизмом все дружно планировали строить послевоенный мир. Но на деле все было несколько не так. Развитые демократии продолжали высасывать из вчерашних колоний соки, немножко другим способом, но продолжали. А вот народы социалистических стран революционным примером вдохновляли порабощенные народы Африки на борьбу, давали надежду на реальную возможность освобождения и независимого процветания. В 1957 году в советской столице, в городе Москва, организовали и провели грандиозный фестиваль, всемирный праздник молодежи и студентов. Это знаковое историческое событие наглядно показало солидарность СССР с национально-освободительной борьбой во всем мире, в том числе в Африке. Рекордное по количеству участников – 34 тысячи человек. Мероприятие показало, что в Африке, как и во множестве других стран, присутствует огромный интерес к социализму и революционной борьбе против капиталистической системы и глобальной социальной несправедливости. Осознание этого дало сильнейший толчок развитию отношений с африканскими странами. На фоне развернувшейся борьбы за освобождение руководство СССР приняло решение основать Университет дружбы народов. Университет получил имя Патриса Лумумбы, премьер-министра Демократической Республики Конго. Кто не в курсе, Патриса Лумумбу жестоко убили бельгийские спецслужбы. Действуя исключительно во благо демократии и европейских ценностей, Патриса Лумумбу расстреляли, тело расчленили, останки растворили в кислоте, после чего продолжили грабить страну под названием Конго, ну, чтобы бельгийские шоколатье хорошо себя чувствовали. Ну и сегодня товарищ Лумумба не только национальный герой Конго. Лумумба – герой всех народов Африки, ведущих борьбу за независимость против европейского колониального владычества. Основная задача Российского университета дружбы народов – подготовка высококвалифицированных национальных кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Студентам там прививали правильный дух дружбы народов, учили взаимовыручки, готовили к совместному развитию на благо мира. В РУДН получали образование и граждане СССР, многие из них потом трудились в Африке. Строили электростанции, прокладывали дороги, возводили заводы, вокзалы, аэродромы, больницы, школы. Ну, когда африканские народы один за другим поднимались на вооруженную борьбу против колониальных хозяев, СССР безо всяких колебаний вставал на их сторону. И военная, и финансовая, и дипломатическая помощь Советского Союза мощно поддерживала народы Африки в жестокой битве с так называемыми прогрессивными государствами Европы. На протяжении десятилетий советские военные обучали и готовили бойцов национально-освободительных движений во всех уголках Африки. И не только обучали, но и снабжали всем необходимым для борьбы оружием, боеприпасами, медикаментами, продовольствием. Кроме того, поставляли необходимые для мирной жизни комбайны, трактора, самолеты. Но самое главное, давали образование и готовили национальные элиты. А в Африке про это неплохо помнят. По ходу борьбы африканских стран за свободу нарастало истеричное и ожесточенное сопротивление США и их прихвостней. У этих тварей на всю планету, завывающих о демократиях и свободах, на Африку были совершенно другие планы. Планы примитивные и всем вроде бы теперь известные – за бесценок выкачивать ресурсы, чтобы хорошо жилось в Европе и США. Благосостояние африканцев в этих цитаделях демократии вообще никого не интересует. Вашингтон и его друзья изо всех сил тормозили деколонизацию, активно поддерживали национал-предателей во вчерашних колониях. Вот СССР помогал освободительным движениям, а США, как обычно, помогали всякой уголовной мрази, националистическим гадам и предателям национальных интересов. Где была хоть малейшая возможность, старательно разжигали вооруженные конфликты. В ход шли любые методы и средства, лишь бы ослабить влияние Советского Союза. Ну, собственно, они и сейчас заняты ровно тем же самым, ибо их материальное благополучие зиждется исключительно на ограблении других. Кстати, дипломатические отношения между Россией и странами Африки стартовали еще при Александре III. В 1889 году поручик Виктор Федорович Машков, выполнявший конфиденциальное поручение российского императора, побывал в Эфиопии. Так что дружим мы с Африкой не первый год. Пришедший на смену империи СССР наладил прочные экономические, торговые и дипломатические связи с Эфиопией. Например, к 1991 году с нашей помощью в Эфиопии построены важнейшие промышленные предприятия и объекты энергетики. В учебных заведениях СССР получили образование более 20 тысяч граждан Эфиопии. Масштабы сотрудничества СССР с африканскими странами сложно переоценить. Всеобъемлющий характер помощи Советского Союза угнетенным народам Черного континента размеры имел планетарные. СССР установил прочные связи с 37 африканскими странами. Силами советских инженеров, советских рабочих и советников В этих странах выстроена мощная промышленная инфраструктура, исправно работающая на благо этих стран и по сей день. Сотни объектов, возведенных при участии советских специалистов, стали локомотивами местного индустриального прогресса. Вот взять, к примеру, Асуанскую ГЭС. Гигант на Ниле, выдающий стране фараонов 3 миллиона киловатт жизненно важных мощностей. Гидроузел, обеспечивающий 50% энергетических мощностей Египта, спроектировал знаменитый советский инженер, герой социалистического труда Николай Александрович Малышев. Товарищ Малышев знаменит проектированием Куйбышевской, ну, ныне Жигулевской ГЭС, на тот момент крупнейшей гидроэлектростанции в мире. СССР строил много и строил разное. Например, построил современные нефтеперерабатывающие предприятия общей производительностью 2,6 миллиона тонн, 29 машиностроительных гигантов по всей Африке. Щедрая рука советского народа посредством 600 различных проектов заложила мощнейший фундамент для процветания народов Африки. Ты обрати внимание, европейские колонизаторы ничего подобного там не построили. Они оттуда только забирали и ничего не давали взамен. Вот такое наследие оставил за собой нелюбимый нынче всеми СССР. Когда тебе рассказывают, какой этот СССР был плохой, ты задумайся, кто это тебе рассказывает и зачем. А потом принюхайся, не воняет ли от этих рассказов колониальными интересами демократических США и Европы. И сегодня пример СССР как непримиримого борца с колониализмом, запечатленный в ярких страницах освободительной борьбы африканских народов, продолжает вдохновлять нынешних лидеров африканского континента. Они смотрят на Россию с надеждой. Смотрят, как на правопреемницу державы, решительно отринувшей колониальные амбиции, выступавшей за деколонизацию, за самоопределение народов, дерзнувшей бросить вызов порядку, основанному на правилах. И сегодня, в трудную для России минуту, невзирая на огромное экономическое и военное давление, невзирая на международный шантаж, лидеры стран африканского континента приезжают в Россию, устанавливают экономические связи и по-прежнему готовы работать с Москвой. И все это благодаря нехорошему Советскому Союзу, благодаря тому, что десятки тысяч африканцев прошли обучение в РУДН, познакомились с Россией изнутри, подружились с гражданами СССР и до сих пор об этом помнят. Вот это реальная мягкая сила, а не распространение говноопусов Солженицына и показ говносериалов типа «Зулейха открывает глаза». Вот так надо действовать и вот так надо дружить. А на сегодня все.
Здравствуйте, меня зовут Сулимина Елена Сергеевна. Я руководитель волонтерской группы «Зов. Поддержи наших». Наша деятельность началась с первых дней специальной военной операции. С каждым днем добавляется все большее количество людей, которые неравнодушны к сложившейся ситуации, которые хотят поддержать наших защитников и приблизить нашу общую победу. За время существования нашей группы мы освоили разные направления. Так мы изучили технологию изготовления окопных свечей. Технология очень проста, и поэтому в ней могут принимать участие и дети. Также изучили мы технологию изготовления маскировочных сетей. Люди разных возрастов приходят на пункт сбора и в свободное время плетут сети. В каждую сетку вложены их молитвы за наших защитников. Каждая сеть освящается святой водой. На пункт сбора приходят целыми коллективами, чтобы плести сети. Это и школы, техникумы, колледжи. Также мы изучили технологию изготовления маскировки. Это маскировочные шлема, маскировочные накидки. Каждое такое изделие делается индивидуально для ребят, под их цели и задачи. Еще одно направление – это изготовление еды быстрого приготовления, сублимированной еды. Девочки своими руками изготавливают супы, каши, вторые блюда. Все это тщательно пакуется с любовью и отправляется на фронт. Ребята на 3D-принтерах делают хвостовики, турникеты, варят печки для блиндажей, для бань. Еще одно направление – это ребята изготавливают коптеры-шахиды. Прежде чем отправить на фронт, эти коптеры испытываются на полигоне. Делается система РЭП. Все это индивидуально под запросы ребят. К нам за все время обратилось уже огромное количество ребят. Мы никому не отказываем в помощи. И каждый раз все больше ребят обращаются к нам. На фронте они делятся контактами и говорят, что там вам обязательно помогут. И мы стараемся оправдать надежды ребят и помочь каждому подразделению. Помимо ребят, мы ездим в госпиталя. Это как госпиталя наших приграничных территорий, так и госпиталя, находящиеся за лентой, и медицинские роты. Также большое участие в помощи, в поддержке принимают наши юные защитники. Это дети. Они рисуют рисунки, пишут письма, с которыми с удовольствием ребята читают, они очень им важны и нужны, что их поддерживают, что их понимают, что их любят, что их ждут. Хочется сказать всем огромное спасибо, всем группам, которые к нам присоединяются, участвуют в наших сборах. Только вместе мы сила.
Наша группа спецназа 22-й бригады хочет поблагодарить волонтеров города Брянска, в частности Елену и Ольгу, за предоставленные накидки, маск-сети и медицину. Спасибо вам большое. Победа будет за нами.
Всем привет! Медики танкового полка передают огромную благодарность жителям Брянской и Курской областей за переданные нам медикаменты. Спасибо вам, что вы не забываете о нас. Победа будет за нами.
Хотелось бы поблагодарить ребят со Швейбата и ребят с Англии, которые помогают нам в гуманитарной помощи. Вот. И, конечно, наших брянских земляков. Спасибо им большое.